Добрый день, дорогие наши радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Светлые гости» на Светлом радио. И сегодня у нас светлый гость Валерий Степанович Антонюк. Валерий Степанович руководит конфессией евангельских христиан Украины, христиан-баптистов. И мы очень рады, что сегодня вы пришли к нам в гости, в нашу студию, и мы сможем пообщаться на важные вопросы, которые занимают ваш день, которые наверняка наполняют ваши молитвы к Богу и ответственность за решение их на уровне нашей страны, на уровне церквей, наверняка лежит и на вас тоже. Добрый день, Валерий Степанович.
Добрый день вам. Спасибо за приглашение. Приветствую всех радиослушателей и телезрителей.
Всегда приятно, когда у нас в гостях человек, которому не нужно перед программой или после рассказывать о радио. Приятно всегда общаться с нашими радиослушателями. И спасибо вам, что вы в курсе того, что происходит на радио, знаете нашу историю, слушаете наши программы.
Да, конечно. Для меня «Светлое радио» — это одно из лучших. Я слушаю и иногда просто так на лету где-то включаю, даже на смартфоне, вот вашу иконку, и приятно, звучит музыка, или молитва идет, или тема какая-то, или это утро, или это я где-то в пути. Это всегда очень прекрасно. И когда есть христианское радио, мне кажется, это огромное благословение.
Мы верим, что многие люди изменили свои жизни, слушая наши передачи. И наверное, мой первый вопрос будет о вас. Когда у вас случился этот момент?
Конечно, такой день был. Я даже не представлял, что это будет именно этот день, потому что я родился в христианской семье. Это было время Советского Союза. Это было в Винницкой области, вот здесь, на Подолье Украины. Но когда закончил школу, переехал в Полтаву. Там жил мой брат, и я просто приехал к нему и хотел продолжить обучение. И вот там я увидел вот эту разницу, потому что у нас была достаточно большая церковь, была молодежь, было много, нас назвали штундами, вот, в школе. С первого класса по десятый класс везде были штунды. Вот, мы не вступали в пионеры, там, в октябрята, в комсомол, все это знали. И я чувствовал себя достаточно уверенно, как мне казалось, как верующий. И когда я переехал в Полтаву, я оказался абсолютно один. И там было меньше христиан, вот евангельских христиан, баптистов, меньше было церквей вообще в то время. И вот это меня привело к тому, что я начал задавать вопрос, а как я знаю Бога. И оказалось, где-то внутри, в сердце, я понял, что я его не знаю близко. И был день, был вечер, вот, который я просто в своей комнате стал на колени и молился, просил у Бога прощения. Вот, и было тяжело и духовно до этого. И вот тогда произошла вот эта встреча. Вот, и тогда я думаю, что это тот момент, когда я действительно вот принял вот это решение, да, и Бог помог мне это сделать. Вот, и я почувствовал вот эту разницу между тем, кто я есть, да, или кем я должен быть, и вот этим влиянием внешним, вот, идеологии и так дальше. И это именно способствовало моему покаянию. И я понимал, что просто так стоять и называться верующим я не смогу. Мне надо или знать Бога лично, и Он поможет мне, или я стану как все. Вот. И поэтому вот это был момент решения.
Было ли какое-то слово от Бога? Может быть, всплыло в сердце место Писания, которое подкрепило вас тогда, которое было потом, впоследствии, месяцами и годами, той путеводной звездой?
Знаете, это впервые, где я подумал о том, что Бог может быть моим отцом. И я вспоминал вот эти тексты Писания, где Бог открывается как отец. И я молился Ему и до этого, но вот когда был момент покаяния, вот тогда я почувствовал вот это принятие Его как отца. Он принимает меня как сына. Да? И вот это способствовало тому, что я по-другому начал относиться к Нему. Для меня Он был не просто Бог, не просто я верю, что Он существует, хотя многие — это время атеизма, но для меня было важно, Он мой отец. Вот. это момент возрождения.
Отец и неравнодушный, и любящий, и строгий. Какой стороной, какой гранью открывался Господь?
Мне больше всего нравится, и это было с самого начала. Да, он отец, но он отец, который ожидает от меня. Он отец, который имеет определенную строгость. Отец, который хочет видеть сына в должном состоянии. Это всегда меня стимулировало понимать, насколько я соответствую ожиданиям. Не просто как вот я дитя Божье, да, но я расту, значит, я должен... Вот когда дети растут, они же не просто радуются, что у них есть родители, есть отец. Отец ожидает от сына чего-то. И с вот этим чувством я живу и сегодня. Вот. Я понимаю, что я не такой, как я был, но я еще не такой, каким должен быть. Мой образ моего Бога, да, если так сказать, это отец, который ожидает от меня многого.
Хорошее, известное многим местописание, что Бог ищет поклонников в духе и в истине. Как для вас это может быть открыто? И как бы вы пояснили это нашим зрителям и слушателям, которые только начинают изучать Писание, делают первые шаги Господа?
Это всегда открывается как-то по-новому. И вначале я, конечно, многого не понимал и не знал, как это Богу поклоняться в духе и в истине на всяком месте. Потому что мы все равно, как люди, мы привязываем Бога к местам. Вот. Неважно, или это храм, или это молитвенный дом, или какая-то группа. Но я вам скажу, как сегодня это происходит. Я много езжу, вот, и в машине, и в транспорте, и в самолете, где угодно. Вот. И есть время. Есть время, когда я в машине, например, я могу просто поставить какой-то диск, вот какую-то музыку христианскую, какое-то прославление, поклонение. Вот. И я могу молиться, я могу петь, я могу поклоняться Богу. И это 100 километров, может быть, пути. Вот это поклонение на всяком месте, даже во многих местах, во время одной же дороги какой-то. И это огромная радость. Вот. Я понимаю, что Бог... Вот здесь сейчас такой же реальный, как и тогда, когда я сам где-то в тайной комнате открываю Писание. Вот. И это дает свободу христианину и доступ к Отцу на всяком месте.
Как вы пережили то время? Вы нашли церковь в Полтаве, где вы учились, нашли общину, нашли друзей, нашли жену. Что было потом?
Конечно, идеология работала, потому что мне сказали, ты никогда не сможешь вот, получить высшее образование. Ты черяк на нашем здоровом теле. Это вот где-то такое отношение было. А потом, хотя мы была какая-то группа молодежи, мы участвовали где-то, пытались куда-то ехать и так далее, вот, общаться с другими церквами. А потом была армия. Я дважды служил, потому что вначале призвали меня в армию осенью, вот, и я так твердо для себя принял решение, что я не буду принимать присягу и служить вот как бы такой советской атеистической системе не буду. Вот. Мы понимали, что не надо клясться, вот, и вот,
оружие брать, да?
Да, в этой системе мы не можем защищать вот эту систему. И многие наши братья тогда вот как раз и не принимали присягу. Но получилось так, что первый раз меня призвали в Киев, вот сюда, вот, и я попал в такие достаточно элитные подразделения, вот здесь недалеко за зоопарком была Академия противовоздушных войск, и здесь учились все офицеры со всех соцстран, вот, и почему-то я попал туда, очень маленькая группа нас попала, а оказывается, что на моем деле просто как бы убрали эту надпись «Баптист». Характеристики были неплохие, вот поэтому приехали, меня взяли сюда. И я прошел здесь подготовку и где-то полтора месяца служил. И когда доходило время уже до присяги, это было под Новый год уже, я говорю, я не буду принимать. Как? Все время я искал как бы христиан, не мог найти. Я говорю, ну я верующий. как верующий. Ну, и здесь целый переполох был. Меня командиру дивизии вызвали, много говорили. Тогда еще в Афганистан брали. Грозились меня отправить вот туда. Ну, в конце концов, отправили назад в Полтаву. Вот, и я лысый, побритый такой вот, уже в форме. Перед самым Новым годом вот офицер приехал, сдал меня вот в этот сборный пункт. Меня принимать не хотели, сказали, пусть едет назад. Вот, но в конце концов я просто пришел, помню, уже вечер был, вот я пришел, а как раз было служение в церкви. И я пришел вечером, и все посмотрели на меня, сказали, ты что, сбежал с армии? Вот. Я говорю, да нет, вот назад вернули. И я еще ждал тогда полгода следующих, вот. Я уже знал, что такое армия, я знал уже строевой шаг и все. И через полгода вот военком сказал, ну, ты придешь ко мне, я тебя пошлю туда, куда Макар телят гонит, да, да, пасти. Вот там ты будешь служить. И следующий набор, уже следующий год, я уже знал, куда я иду. Я просился в стройбат, вот там были христиане. Но попал я там, где Макар телят не пас, и это была Москва. Вот, я служил 2 года в Москве. Да, это был стройбат, это было... Хотя интересно было, потому что половина моей роты, это были бывшие осужденные, вот, и это было скорее не армия, а такая зона. Вот, я тогда не понимал, что... Почему Бог меня проводит через это все? Почему я знаю этих людей? И особенно, они знали верующих. Тогда христиане еще могли сидеть какие-то сроки за ту же присягу. И они первую же ночь меня вызвали, сказали, ты христианин? Я говорю, да. Расскажи «Отче наш». Я рассказал «Отче наш». Он сказал, ты баптист? Да. Он говорит, если ты врешь, ты отсюда не выйдешь. Но если ты действительно такой, а мы таких знаем, тебя никто пальцем не тронет. И как ни удивительно, это были первые люди, которые, особенно в начале службы, вот Бог через них не дал мне как что-то вкусить в армии страшное, что я видел вокруг. Вот. Да, после армии я пришел, и тогда я женился, моя жена с Полтавы. Вот, и я остался жить тогда в Полтаве. И тогда было уже, пошел учиться в семинарию. Одну, потом другую. И там я начал служение пресвитерское. Вот. Угу. Это если коротко. Так.
Ну, а я опять хочу вас вернуть во времена армии. У меня давно на сердце сделать программу мужскую. И мне кажется, что многие мужчины на этих бы эфирах, кроме основных вопросов по концепции нашей радиостанции «Божьей любви и Божьего слова», вспоминали бы это время. Время тяжелое, время испытаний. И время возможности свидетельствовать о Христе. И кто его знает, огромное количество людей покаялись в тюрьмах и в армии, потому что там, наверное, прикидываться нет смысла верующим, да? У вас была возможность с кем-то поделиться своей верой? Был ли вот такой плод, который вспоминаешь, да, вот там был такой парень, он молился со мной, его жизнь изменилась? Что-то есть такое вспомнить?
Ну, я абсолютно не сожалею, что я служил в армии. Хотя это была советская армия, но это была хорошая школа духовной закалки, становления. И да, я встретил там нескольких верующих братьев, вот, которые служили, и мы имели какой-то контакт, хотя ценили вот те отношения, потому что да, тогда нельзя было там свободно Евангелие держать. Угу. Мы какой-то клочок находили послания евреям. Я помню, в воскресенье вот с одним братом из Ровенской области мы где-то ушли, молились, читали. Для нас это было очень дорогое. И мы свидетельствовали. Конечно, там все знают тебя, и ты знаешь всех. Я принял твердое решение, я принял крещение перед армией. И когда еще готовился к крещению, мне говорили, может быть, не надо, ты сначала отслужи. Но я почему-то думал, что если я пообещаю Богу, вот, да, служить, это поможет мне. И вот в армии, да, я свидетельствовал. И хотя я не принимал присягу, я был командиром хозвода, вот, сержантом, вот, и поэтому у меня была возможность по-разному говорить с солдатами и в роте, и в батальоне, где я служил. И я вспоминаю это время как время хорошего свидетельства. Я со многими много говорил и молился, и пел песни. И Ну, хотя большинство это, конечно, были неверующие, но это было очень хорошее время для духовной закалки и для служения.
И отцовская рука была там с вами.
Да, и вот я почувствовал там, как отец меня защищает.
Світле радіо «Еммануїл» у форматі Божої любові. Слухайте цілодобово через FM-приймачі по всій Україні через супутник «Астра-4» та мобільні додатки. Слухай, поки ще є час.
Реализованы ли были ваши какие-то внутренние черты характера, ваши особенности, которые определили этот путь, что сейчас вы глава Союза евангельских христиан Украины? Что это было в жизни?
Еще с молодости, вот в те времена армейские, потом, когда я возвратился назад, это был 90-й год, и, может быть, я плохо служил, но армия советская развалилась после моей демобилизации. Вот. И, слава Богу, пришло время свободы. Вот Украина уже, как бы, новые условия, и мы выходили вот на другой уровень, как бы, служения. Я всегда очень хотел иметь духовное образование, вот. Тогда начинались только первые семинарии. Вот, и я подал заявление, вот, и в церкви пастора благословили на это. Я хотел просто вот учиться и проповедовать. Это у меня была страсть. Хотя никогда не было желания быть пастором. Вот мне почему-то казалось, что надо хорошо научиться проповедовать и проповедовать. А пастора пусть занимаются своим. Вот. Но потом все-таки сама семинария помогла мне определяться больше. И в церкви, когда предлагали вначале как бы пасторское служение, я отказывался. Я просто отказывался, при всех говорил, что это не мое. Вот. Но Бог через других пасторов, через церковь, я согласился, потому что сказали, мне один пастор сказал, если ты считаешь, что ты мудрее всех, кто говорит другое, тогда ты встань и всем так скажи. Ну, и, конечно, я понял, что, наверное, надо помолчать. Вот. И так меня избрали на пасторское служение. Короткое время я работал в светской сфере, но большинство это было учеба в семинарии, потом это было служение уже в церкви. 24 года я стал пастором церкви. Я думаю, что достаточно зеленый. Сейчас мне... Я думаю, что это было... Но почему-то как бы братья видели это, вот, и когда я принял служение, буквально где-то через год-полтора, служитель, который был старше, Господь забрал его. И поэтому я принял тогда ответственность за церковь.
Да, интересно, вот пятигранное служение, кто-то думает, да, я учитель, я евангелист, я не пастор, а пастор должен быть всем, и, наверное... Пришлось какие-то и усилия Богу совершить из сердца, и ваше послушание позволило принять этот дар служения.
Видите, да, это было не просто, потому что это нагрузка, это ответственность, и плюс мы тогда начинали строительство молитвенного дома, и я абсолютно не был строитель, чтобы заниматься этим всем, и это надо было делать, и формировать команду служения и так далее, но это было время свободы. Такой первой свободы, да, многие люди приходили в церковь, принимали крещение, мы вышли вот с окраин Полтавы, и уже одна церковь строилась, и мы другую начали, то есть и это было время открытия новых церквей, я просто как бы погрузился в эту атмосферу, вот, и так по сей день, вот, потом просто, что характерно, я, для меня всегда Бог мне предлагал, вот мой Отец Небесный, да, Он мне предлагал такие повороты, на которые я не соглашался. И следующая какая-то ступень в служении всегда, я ее воспринимал всегда очень тяжело. И когда потом был в регионе, в Полтавской области служение также совершал, я принимал это служение, но я понимал, что я должен подчиниться. Вот. Это всегда было лучше для меня потом, но вначале это всегда надо было сломаться. И вот такие ломки проходили с периодичностью где-то вот 7-8 лет. Это всегда следующий какой-то шаг. И да, надо было слушаться.
Верность в послушании.
Да.
Как в миру психологи говорят, там, когда кризисы каждые там, 5-7 лет. Но этот кризис, который ты проходишь, эту сложность, это давление, он делает тебя сильнее, он ставит тебя на другую ступеньку и ответственности, и внутренней силы. И слава Богу, Бог дает эту силу.
Да, это от Него. это не мое. Но каждый раз надо подчиниться. И вот это, и ты не знаешь, что будет. Это вопрос веры, это вопрос вот следования за Христом.
Да. Что вы переживаете, когда видите людей, которые выходят на покаяние, обращаются ко Христу?
Знаете, для меня это всегда двоякое чувство. С одной стороны, я понимаю, что это самое большое чудо. Оно может быть не так эффектно внешне, а это всегда очень важно внутри. А с другой стороны, это всегда для меня загадка, как Бог действует, как Дух Святой работает. Но это очень ценный момент. И где бы это ни происходило, в церкви, где-то в группе, лично, люди просто приходят, свидетельствуют. Это, я думаю, что это может делать только Бог. И ангелы радуются на небесах, и важно, чтобы христиане на земле об этом помнили тоже.
Мечтаете о какой-то большой евангелизации или вот чтобы увидеть огромное количество людей, приходящих к Господу? Но молитесь об этом?
Я думаю, что это желание каждого служителя, каждого истинно возрожденного. И видите, Бог по-разному дает пробуждение, по-разному открывается. И в 90-х годах это было по-своему, вот сейчас это может быть по-своему. Даже во время, вот, когда мы видим вот, последние годы жизни в Украине, и война, и все, что произошло, мы молились о пробуждении. Мы говорили, чтобы Бог как-то касался сердец. За эти годы я увидел много христиан, которые стали не такими, как были, а которые понимают, чувствуют пульс времени, понимает особенности, что Бог сейчас делает. Но если говорить о масштабе, я думаю, что это и молитва, и желание. И я верю, что все-таки наш народ не просто традиционно будет, как бы, вот христианский, но каждый лично будет знать Бога. Поэтому даже вот последний год, 17-й, когда мы говорим о реформации, о всех наших активностях, посвященности, и очень много работы надо сделать. Я верю, что это хороший посев. Вот. И обязательно эта семя, она прорастет. И будет плод. Мы, знаете как, мы же любим посеять и сразу жать. Вот. И желательно так, чтобы не ждать даже. У Бога есть свои сезоны. Вот. Поэтому мне кажется, что это очень важное время. И люди, которые жаждут вот спасения, неверующих, которые ценят время, они всегда ориентируются, что надо делать. Вот. Бог не просто будет повторять там 90-е. Это не обязательно. Но движение должно быть. Вот. И в Украине это огромный вызов сейчас.
Сейчас, последние годы, часто мы принимаем как радиоучастие, и видим, вы, как руководители конфессий, церквей христианских, принимаете участие в объединенных молитвах за страну, в молитвах и постах. Что еще можно было бы делать? И имеет ли эффект эти 2-3 дня концентрации духовного обращения к Господу? Что еще бы вы предложили на уровне всего Царства Божьего в Украине?
Я думаю, что молитва — это всегда важно, и это должно продолжаться. Помните, когда началась война, люди с разных церквей приходили просто на площади, становились на колени и молились. В некоторых городах до сего дня
в Сумах
продолжаются эти молитвы. И это говорит о том, что есть этот духовный щит. Это и защита, это и продолжение этой духовной битвы. И это очень важно. Да, мы имеем определенные дни, когда мы говорим даже о национальном дне молитвы, да, и собираемся, скажем, в дворце спорта, разные церкви, но мы понимаем, мы стоим за Царство Божие и за эту страну, и чтобы зло остановить, кто-то должен стоять на коленях. С другой стороны, мы молимся, но и действовать надо. Скажем, этот год показал, что есть хорошие возможности работать с молодежью, студентами. Это сфера образования, просвещения. Ведь многие у нас, к сожалению, в такой, казалось бы, цивилизованной стране, да, в 21-м столетии, они очень примитивно знают Слово Божие. Они не ориентируются в каких-то даже элементарных христианских теологических вопросах. То есть это что-то общее. И это молодежь. Но, наверное, вы знаете, что у нас большая часть тех, кто принимает крещение, это молодые люди. Это вот возраст студентов, молодых людей, молодые семьи. Люди, которые не заангажированы чем-то, но достаточно открыты. И поэтому, я думаю, проводить здесь работу очень важно. Для нас еще важный момент – это подготовка новой генерации служителей. Вот. Это то, что дает, раскрывает потенциал для нашего общества сегодня. Потому что, да, надо быть образованным, надо желательно иметь духовное образование и подчиниться тому, что говорит Христос. И когда растет вот такая когорта, как бы служителей, лидеров служений, мир будет изменяться. Вот. Церковь будет изменяться. Но это люди, которые нужны на это время, и Бог их вызывает. Для меня очень большая радость, когда я вижу молодых людей, которые посвящают себя служению. Вспоминаю себя, но я абсолютно не жалею, что я избрал именно этот путь и, наверное, ни на что не променяю.
Я бы попросила в окончании нашей программы помолиться вас за наших радиослушателей. У нас действительно удивительная радиосемья. Это люди, которые с нами годами поддерживают. Многие могут только слышать, не видят. Многие не выходят из дому. Многие в этот момент сейчас работают и не выключают сутками тоже приемник. Это люди разных возрастов, но это люди, которые ищут Бога, которые нуждаются в Божьем Слове, в отцовской любви. Помолитесь за них, пожалуйста.
Помолимся. Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам возможности для того, чтобы говорить истину Твою. Благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарны Тебе за Духа Святого, за то, что Ты действуешь через Церковь Свою. И мы просим Тебя, чтобы Ты благословил всех тех, кто слушает радио, кто смотрит эти передачи. Мы благодарим за тех, кто в Украине, за тех, кто в Европе, в Америке, на других континентах. И я прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждого, потому что для Тебя дорога каждая душа. Мы просим Тебя о тех, кто уже открыл свое сердце, кто следует за Тобою. Благослови, чтобы служение, жизнь были успешны перед Тобой. Благослови тех, кто, возможно, в своих сомнениях еще ищет этот путь. Но Ты добрый Бог, Ты Отец наш. Поэтому пусть Твоя рука будет над таковыми. Благослови для того, чтобы и они открылись, и их сердце приняло вот эту чудесную истину Евангелия. Мы молимся Тебе, чтобы Ты дал больше возможностей, и мы с мудростью использовали те возможности, которые есть, чтобы каждый на своем месте мог явить Тебя. Потому что в этом мире есть одно имя, и имя Твое, Иисуса Христа, Спасителя нашего и Господа. Веди нас дальше и благослови. Благослови наш народ, благослови нашу страну. И пусть здесь Царство Твое расширяется. И во всем мире пусть провозглашается спасение в Тебе. Тебе поклоняемся и славим Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Аминь. Сегодня в гостях светлой нашей студии, в гостях светлого радио «Эммануил» был Валерий Степанович Антонюк, глава Союза евангельских христиан-баптистов Украины. И мы благодарим вас, Валерий Степанович, от лица всей команды, от лица всех радиослушателей, что вы нашли время. Поговорили мы сегодня о важных вещах, и хотелось бы, чтобы каждое слово, которое услышали наши радиослушатели и телезрители, было принято ими не просто пассивно, вот услышали, а чтобы мы продолжали действительно молиться, продолжали верить и продолжали любить отцовской любовью, данной Духом Святым в самые сердца. Спасибо вам огромное. Аминь. До новых встреч.
Пусть Бог благословит вас.
Світле радіо «Еммануїл» у форматі Божої любові. Слухайте цілодобово через FM-приймачі по всій Україні через супутник «Астра-4» та мобільні додатки. Слухай, поки ще є час.